Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Дмитрий Ваулин, клирик храма, великомученика и целителя Пантелеймона города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Батюшка, благословите.
Бог да благословит нас в этот светлый праздничный день.
Сегодня я хотела бы поднять тему общинной жизни православных христиан. Мы часто слышим на проповедях, читаем у святых отцов о том, что хорошо христианам жить одной большой общиной. У всех понятия об общинности разные. Что такое батюшка община? Что стоит под этим понимать?
Наверное, для нас, людей, утративших традицию, таким примером общинной жизни могла бы служить община Христа. Ну, о ней мы доподлинно знаем, ее жизнь описана, и описана в таком источнике, который доступен и важен для христианина, да, как Евангелие. И, так скажем, пространство общины, да, размер общины, то, чем занимается община, может быть различным на самом деле, и ее состав в том числе. Но вот основные какие-то вот вещи, да, которые являют общину, уже открыты нам в евангельском повествовании. Это ближайший круг апостолов. Да, обычно из них выделяют 12 апостолов. Но если мы будем внимательны, то общиной Христа можно также назвать и круг 70 апостолов. Также постоянные спутники в течение последних 3 лет жизни Христа. Мы видим некоторых женщин, которые постоянно сопровождают и всесторонне участвуют в жизни общины и также вот в миссии, в проповеди, которую осуществляет Христос. И, наверное, третий круг, который здесь нужно выделить, в большей мере, конечно же, он проявляется со смертью Иисуса Христа, это так называемые тайные ученики. Да, ученики, которые не находились в постоянном последовании за Христом, но ученики, для которых учение Христа было жизнеопределяющим. И это, наверное, вот третий, самый большой круг той первоначальной Иерусалимской общины, которая была, собственно говоря, до смерти и воскресения Христова. Что касается вот церкви, да, ее первейшего этапа, ее жизни после Пятидесятницы, то, конечно же, количественный состав вот этой общины знаково меняется в сторону умножения. Да, и мы слышим там и о 3000 обращенных людей, и о 5000 обращенных только в Иерусалиме. Причем, опять же, здесь не учитываются люди, которые, услышав, да, проповедь Христа, отправились в свои какие-то селения, в свои страны и стали, собственно говоря, тем, что послужило утверждению христианства, распространению христианства за незначительное на самом деле время в пределах Малой Азии, ну и вплоть до Европы. Поэтому тут нужно выделить, наверное, три такие момента, которые характеризуют общинную жизнь. Это наличие общей молитвы, общего дела, но и общей Евхаристии. Вот это такие три признака, которые дают нам возможность определить границы той общины, да, с которой мы встретились.
Отец Дмитрий, обязательно ли вот эта община? Вернее, наверное, лучше сформулировать так. В чем преимущество общинной жизни, нежели в жизни христианина в одиночку?
Жизни христианина в одиночку не предполагается. Предполагается, что христианин, принимая крещение, уже принимая символ веры, он принимает и церковь. И вера в церковь – это такой же догмат, который постулируется символом веры, как и божество Иисуса Христа, так же, как и Троица, так же, как Вознесение или Воскресение Христово. И говоря о церкви, символ веры указывает на определенные свойства этой церкви. Это не церковь вообще, да, как понятие общественного собрания. Церковь Христову отличают уже определенные свойства. И когда человек начинает соответствовать вот этому собранию, этим свойствам этого собрания, он неизбежно приходит к общности жизни. Сознательно или бессознательно человек начинает включаться в этот круг последователей. Но вот опять же степень, да, вот этого круга, вот этого радиуса, насколько он близок к этому центру, конечно, зависит и от решимости самого человека разделить эту общность, да, и опять же полноту этой общности. Ну вот три характерных свойства этой общности я выделил, еще раз их назову. Это наличие общей Евхаристии, наличие общей молитвы, которая приводит человека к Евхаристии, и наличие общих дел вот с той конкретной церковной общностью, в которой человек либо принимает крещение, либо впоследствии воцерковляется и начинает реализовывать те благодатные дары, которые он получает в крещении.
А зачем вот это вот общее дело? Можно ведь одному тихонечко давать милостыню, жертвовать. Одному. Зачем вместе?
Удивительно, но это вот как раз свойство нашей атомизации, да, вот нашего такого индивидуализма и как раз характерная черта социума, да, последних 100 лет. На самом деле для традиционного общества, возьму общество Ветхого Завета, подать милостыню было совершенно невозможно вне контекста храмового пожертвования. То есть, если в твоей жизни нет жертвы, да, если ты не приобщен к церковному собранию, то ты и милостыню дать не можешь. Ты отделяешь от себя в церковное собрание, а вот это церковное собрание по своему разумению раздает эту милостыню, ее разделяет. У человека никогда по-настоящему не хватит такой степени благоразумия, да, чтобы этой милостыней распорядиться во славу Христа, чтобы эта милостыня, опять же, исключительно христианское явление. Еще 2000 лет назад такого понятия, как милостыня, не было. В обществе милостыня презиралась и считалась асоциальным явлением, что оказывая какую-то помощь человеку, который, допустим, сам не способен там заработать хлеб, ты его развращаешь, ты его разлагаешь. И только у церкви, да, было такое понимание, как дать эту милостыню, как человека не развратить, да, этим даянием, а действительно его поднять, поддержать в какой-то момент жизни. Но милостыня всегда подавалась Христа ради. Да, опять же, как инструмент обращение человека к Богу. Поэтому, есть, конечно, такие попытки людей делать добрые дела вообще, но они чаще всего обречены, потому что не приносят желаемого плода. У человека нет такой степени благоразумие, чтобы действительно эта милостыня достигла своей цели.
Но, тем не менее, мы уже живем в 21 веке, не в веке первых христиан. У нас другое представление. Даже человеку, достаточно долго находящемуся в церкви, но при этом не участвующему в жизни общины, сложно вот так вот взять и отдать деньги на распоряжение кого-то. У нас сразу же начинают лезть вот эти вот мысли о том, что «А зачем батюшка собирает, староста общины собирает? Он в карман себе берет, а сколько вот этих вот рассказов о том, как в церкви все плохо, и как вот человеку в современном мире к этому как-то вот перешагнуть этот страх?»
Опять же, этот страх преодолевается таким свойством нашей, наверное, души, да, вот есть вера, да, но есть еще одно замечательное слово, которое нас отправляет еще немножко раньше, и звучит оно как «довери». И вот если вера – это допущение, да, предмета моей веры, то довери я не только допускаю, что этот предмет есть, да, но и что каким-то образом он участвует в моей жизни еще до того, как я его, вот, собственно говоря, принял. Да, и я ведь, допустим, идя на отношения с каким бы то ни было человеком, оказываю ему определенный кредит доверия. Может ли он, допустим, меня обмануть? Да, действительно может. Но если я не сделаю этого шага, то, собственно говоря, никаких отношений у нас и не будет. Поэтому вот церковные общины ровно так же. Ведь, опять же, вот из библейского контекста мы усваиваем такую вещь, что никто не требует, да, от человека посвящения там всего имущества, да, никто не требует от человека посвящения там всего своего времени на дело церковной общины. То, что предлагает библейское мировоззрение, это посвятить десятую часть, да, своего дохода и седьмую часть своего времени для того, чтобы научиться, да, служить Богу и своим ближним. И вот когда человек, допустим, отделяет десятую часть своего имущества, неважно, что это, пенсия или какой-то там бонус, или это зарплата, да, недельная или месячная. Просто человек десятую часть своего дохода, безусловно, да, отделяет на дело той церковной общины, членом которой он себя считает. И вот удивительное свойство. Ну, я знаком с такими людьми, которые живут в такой парадигме. Вот удивительное свойство, что человек на эти средства не беднеет. Да? Неважно, это бабушка-пенсионерка, да, или какой-то предприниматель, для которых понятие этой десятины совершенно различное. Дело в том, что через это человек научается осознавать, что все, что в этой жизни он имеет во всей полноте, это не его, это Божие. И отдавая эту, условно говоря, десятую часть, да, он прежде всего для себя запечатлевает вот эту принадлежность. Принадлежность, ну вот в данном случае, к народу Божьему. А то, как распорядится это, этими средствами община, да, вот опять же, у человека приходит, ну, по доверию он как бы внес эти средства. И со временем он начинает, опять же, вот, приникать и к той пользе, да, к тому, на что и каким образом это было употребилось, да, так скажем, заплатили ли коммунальные услуги непосредственно в храме, в котором он молится, да, или оказали какую-то там помощь каким-то нуждающимся людям. Вот со временем человек просто все начинает это осознавать, видеть и понимать, что вот то, что он принес на самом деле, не является тем эквивалентом, которые были здесь затрачены. Вот, через это рождается, ну, вот уже и вера, да, и уже вот по какой-то вере Человек способен отделять, опять же, от себя. Никто ничего от него не требует. Да? Но отделять уже по своему разумению. Да? Может, не десятую часть, да, а третью часть и так далее. Но все это, опять же, вот не системное требование, да, а некий органический рост, некий органический возраст, который человек проходит. И один человек это проходит там, за несколько месяцев, да, другой за несколько лет. А какой-то человек ну, вникает в это несколько десятилетий, но так или иначе вот, человек, начиная жить в своей вере, вот эти смыслы ему открываются.
Отец Дмитрий, хочется еще затронуть момент какой-то личной и душевной составляющей, потому что материальные блага – это, конечно, для кого-то может быть камнем преткновения, но в конце концов не так серьезно, как вот личная молитва, личные какие-то размышления. Для многих людей молитва – это очень интимный вопрос. Одно дело, ты заходишь в храм, там стоят незнакомые тебе люди, они не обращают на тебя внимания, ты один из многих. Другое дело, люди знают, как-то вот для кого-то сейчас в нашем современном мире является проблемой, например, вставать на колени перед другими людьми, вот как-то искренне, да, молиться, что-то читать, как вот опять же себя перебороть и нужно ли перебарывать?
Опять же, это процесс органический, да, и в данный момент, да, в данный вот исторический момент, вот сделайте так, да, как, собственно говоря, Бог на душу положит. Да? Собственно говоря, ну вот, наша принадлежность, да, называется православие. Да? Не правоправие, здесь нет вот, какого-то, опять же, алгоритма богопочитания. Здесь есть вот, собрание свободных людей, которые вместе славят Бога. И сегодня я его славлю, не знаю, там, подскакивая, да, подпрыгивая, а завтра, может, распростерся лицом на полу. Любая форма в данном случае уместна, да, и допустима. Но есть какие-то моменты общего богослужения, да, где люди, ну, пытаются, да, вот вместе выражать, ну, свое какое-то религиозное чувство. И опять же, если я не солидарен, да, вот с таким порывом, там, общим поклонением или там, каким-то коленным предстоянием, я ведь, собственно, могу отойти в какой-то конец храма, да, и молиться так, как это будет не диссонировать, да, с общим настроением, и никто меня за это не осудит. Если я когда-то приду в это состояние вот общего переживания, я буду разделять этот опыт. Что касается, ну вот, скажем так, образа индивидуальной молитвы, я бы опять вот здесь заострил внимание на понятие именно личной молитвы. По-настоящему человек обретает лицо перед Богом и той общиной, да, в которой он предстоит перед Богом. А до этого он, ну, вот такой индивидуальный, да, у него там может быть красный воротничок, синие ботинки, да, но вот эта индивидуальность, это прежде всего какие-то отличительные признаки, но совсем не личностные, да, то есть они вот как раз индивидуального порядка. Когда человек становится личностью, он как раз открывается своим лицом к Богу и к ближним. И вот личная молитва – это всегда тоже некое доверие церковного собрания ко мне. Это не я читаю молитвы, потому что я такой вот духовный богатырь. Да язык мой не пошелохнется по-настоящему, да, помолиться. Но вот когда я по доверию церкви, да, допустим, дома, совершаю утренние и вечерние правила, тем самым я вот настолько, насколько возможно, обретаю вот это единение со всеми теми людьми, которые живут в этой традиции. Я приобщаюсь к этому, ну скажем, через этот кредит доверия, да, к общему молитвенному деланию. И это и есть моя личностная молитва. Когда, ну так скажем, она вот индивидуальная, да, я удовлетворяю какие-то свои там потребности, нужды, и у меня отпадает потребность молиться вовсе. Но молитва — это постоянный диалог, это постоянное личностное предстояние. Если оно по-настоящему коснулось человека, оно его никогда, это состояние личной молитвы, не оставляет.
Батюшка, но согласитесь, что жизнь рядом с другими верующими людьми также может стать большим искушением и испытанием. Зная, какие люди, узнавая какие-то личные подробности их личной жизни, нас может начать смущать, что человек-то не очень хороший, в церковь ходит. Нам может казаться, что он изображает из себя что-то. Как не отпасть, как не отвернуться от церкви?
Удивительно, но в истории человечества был только один безгрешный человек, Господь наш Иисус Христос. Все остальные люди – это церковь спасаемая. И странно бы было, если бы мы пришли, допустим, в больницу, да, и требовали совершенного здоровья от людей, которые пришли в эту больницу, и даже если бы мы требовали совершенного здоровья от ее докторов, да, ну, в смысле, в данном случае о здоровье я говорю как о совокупности физических, каких-то психических рамок, да, в которых человек находится. И когда мы приходим в церковное собрание, мы всегда четко должны осознавать, что единственный по-настоящему врач здесь Господь Иисус Христос. Все остальное собрание – это собрание, ну, людей, да, которые ищут исцеление. Да, и в какой степени поврежденности на данном этапе каждый из нас, мы не знаем. И так или иначе, конечно же, с каким-то временем, с какими-то обстоятельствами, с какими-то общими заботами нам открываются немощи друг друга. Об этом прекрасно знал, допустим, апостол Павел и говорил друг другу: «Тяготы носите, и так будете исполнять закон Христов». Единственный закон Христа – это закон о любви. И, собственно говоря, конечно же, полюбить мы должны несовершенных, неправильных, неправедных, а вот тех самых людей, самых обычных людей, которые присутствуют в нашей жизни. И, конечно же, особо в церковном собрании. Тех единодушных, единомышленных людей, которые каждый в силу там своих каких-то возможностей, а иногда невозможностей, да, ищет этого пути следования за Христом.
Сейчас хочется задать очень такой практичный вопрос практического применения. Вот хочу я попасть в общину. Как мне ее найти? Вот, может быть, при моем храме нет общины. Или мне не очень нравится она. И что мне ходить тогда по всем храмам и выбирать? И вообще, какой-то, когда рисуется эта ситуация в голове, кажется, какой-то момент абсурда нарисовывается, но тем не менее.
Еще учитель церкви Тертуллиан сформулировал: «Верую, ибо это нелепо». И вообще сама вера – это предел абсурда. Да? В латинском языке это так и звучит: «Credo qua absurdum», да? «Ибо это нелепо». И вот эта нелепость, кажущаяся на самом деле, вот если вы уже задались этим вопросом о общине, о общинной жизни, как и все по-хорошему в нашей жизни, это не ищут. Это не то, что кто-то потерял, а я могу найти. Это не предмет поиска. Да, очень частая ошибка, особенно сегодняшнего технологического человека. Мы все чего-то хотим найти, хотим какого-то знания найти, какую-то там целительную пилюлю найти. Хотим найти общину, в конце концов, где же она такая прекрасная и замечательная есть. Но вот в предельном смысле, наверное, первый шаг, который здесь совершает человек, это вот шаг доверия, да, что да, это прекрасное и замечательное место, это прекрасное собрание людей все-таки есть. Да. А второй шаг, вот человек в своем уповании, в надежде к Богу, вот в своей еще ничтожной молитве обращается, да, «Господи, открой мне такое место, открой мне таких людей». И очень часто бывает, что вот в том самом месте, в том самом храме, где вчера я еще ничего не видел, ничего не разумел, и мне вообще могло там чего-то не нравиться, вот мне чего-то начинает нравиться, к чему-то начинает располагаться мое сердце. Я нахожу какое-то применение своим дарам, своим способностям для того, чтобы послужить этим конкретным людям, еще, может быть, ну вот не в той полноте и мере, да, чтобы назвать это общей жизнью, общей молитвой, но, по крайней мере, я начинаю делать какие-то шаги. И тогда у Бога есть возможность, появляется возможность дать нам какой-то вектор, вектор для развития, вектор для откровения. Но, по крайней мере, вот на данном этапе мы бы этого должны были бы захотеть, да, чтобы Бог открыл нам эту общность. Ну, собственно говоря, вот такой алгоритм.
Отец Дмитрий, большое спасибо за ответы на мои вопросы. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Дмитрий Ваулин, клирик храма, великомученика и целителя Пантелеймона города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
Спаси Христос.
Thank you.